Глава 30. И был день, и был вечер, когда я проклял прошедший день. Последний из той бешеной недели, в течение которой мы с Таргелом рыскали вдоль излученной Хриринги, разыскивая следы Лайны предстоящей. Нас направил сюда Махиша, но при этом он все время старался не встречаться со мной глазами и под конец намекнул, чтобы я ехал один. Или в крайнем случае с Таргелом. Не знаю почему, только я послушался Махишу, и мы выехали вдвоем, погоняя купленных у хозяина двора Архарамшит лошадей. Правда, примерно через час я заметил в глубине неба над собой черную точку, описывавшую круги, и не удивился, когда возмущенный Роа свалился нам буквально на головы и полдороги обзывал нас всякими нехорошими птичьими словами. Но все по порядку, или хотя бы относительно по порядку. А порядок был такой. Редкие леса с колючими вечно зелеными деревьями, такие же редкие хутора с хмурым неразговорчивым населением и изматывающие попытки разговорить хуторян и выжать из них хоть слово, способное навести на след Лайны. Дважды Таргел натыкался на перекрестки, но один из них не подходил Лайне, а другой находился в труднодоступном месте, и люди там давно не жили. И в конце недели, когда я уже готов был убить Махишу по возвращении, нам встретилась та крестьянка. Ро уже приучился во время таких разговоров сидеть где-нибудь на ветке и помалкивать, не привлекая к себе лишнего внимания. Алиец лениво клевал крупную шишку, сбивая чешуйки на плечи, и платок, полный круглолицей женщины лет 40-45, с объемистыми корзинами в обеих пухлых руках.
«Вы не из столицы, господа мои?» — поинтересовалась почтенная толстушка после того, как мы купили у нее абсолютно ненужную нам рыбу и круг пористого козьего сыра.
«Из столицы», — подтвердил Таргел, я же только кивнул.
«И часто у вас в столице казни публичные вершат?» — с милой улыбкой осведомилась крестьянка. «Соседи говорили, что в неделю до 5, а то и 6 раз случается».
«Да врут, небось, шиши языкатые».
Слюна в моем рту стала вязкой и горькой, и по спине пробежал зябкий ночной холодок, хотя было еще не поздно.
«Бывает», — неопределенно пошевелил пальцами Таргел, словно затягивая петлю на невидимой шее,
и сам предстоящий вдруг стал подозрительно похож на заплечных дел мастера, ушедшего на покой в связи с возрастом.
«Всяко случается, хозяйка. А тебе-то что с того в глухомане вашей? Или курицу свою четвертовать собралась?»
Похоже, что глухомань обидела нашу собеседницу.
«Да уж тоже не дегтем мазаны. Хриринга — место известное. Отсюда куда хошь рукой доплюнуть, хоть до столицы, хоть куда. А спрашиваю по делу, не просто так говорил им болтаю».
«Это что ж за дело такое?» Я постарался состроить самую любезную физиономию, на какую был способен, и, кажется, мне это удалось.
«На Черчековом хуторе ведьму жгут», — доверительно сообщила крестьянка, сцепив руки под необъятной грудью и придвигаясь поближе.
«Думали, всех повывели? А нет, объявилась одна. У старого Черчека коровы уксусом доятся. Младшенький его женился осенью, а детей до сих пор нету. Град опять же зачастил. А тут и шепнули знающие люди, что на Крабской пустоши черная одна жить стала». И ворожит по ночам. «Вот парни Чековы ее и вынули, порчу тощую, и теперь жгут под закат возле елок, да не знают, как оно положено по правилам-то, чтоб заклятие на себя не накликать. Хотела я остаться посмотреть, только поздно уже мужик мой драться станет. А мужик у меня жилистый, все знают».
«Черчек далеко живет?» — тихо спросил Таргел, и было в голосе его что-то такое, этакое. «Хутор где лежит?» Роа сорвался с ветки и метнулся вслед двум всадникам, горячившим лошадей так, словно за ними гнались все демоны этого проклятого леса. И предзакатное солнце забрызгало Беркута кровью.
«Рыбку-то! Рыбку!» — заблажила вдогонку испуганная крестьянка. «Рыбку забыли! И сырок тоже!»
«Ой, горе-то какое! А я ж деньги брала, дура старая, стыдобище одна! Видать, не так черчеки ведьму палить собрались, не по правилам. Вот городские спешат предупредить. Заботливые люди, сразу видно. Душевные, легкие на подмогу. Рыбку бы им, да забыли. Ай, жалость!»